Издательство Института Гайдара. Льюис Мамфорд. Искусство и техника. Эти лекции издаются в той форме, в которой они были прочитаны. Опущены лишь спонтанные отклонения, которые опустить было необходимо. Эти лекции были написаны для чтения вслух. И хотя такая форма могла бы, вне всяких сомнений, оказаться сложной, если бы разговор был длиннее, мне представляется, что в столь краткой форме, как эта аудиокнига, представляющая собой своего рода ориентир, предлагаемые лекции, если бы им был придан более острый стиль письменной прозы, потеряли бы больше, чем приобрели. Я опустил некоторые незначительные подробности и дополнения в лекции об архитектуре. Однако это не привело к изменениям в смысле сказанного. Пользуюсь случаем, чтобы еще раз поблагодарить тех, кто присутствовал на этих лекциях, за их терпение, полное радости и внимательное участие. Льюис Мамфорд. Искусство и символ. Приступая к серии лекций, вероятно, будет правильным установить некоторую общую точку зрения, с которой согласны и лектор, и его слушатели. И чтобы удостовериться в том, что такая точка согласия существует, я начну с банального наблюдения. Мы живем в интересное время. Это не столь уж невинное общее место, как вам может показаться. Ведь подобно тому, как китайцы, пережившие множество эпох беспорядка и насилия, подобных нашей эпохе, я также хотел бы использовать слова «интересное время» в несколько язвительном смысле. Рассказывают, что обыкновенно какой-нибудь китайский ученый, желая высказать ядовитое проклятие своему врагу, говорил всего лишь «чтоб ты жил в интересное время». Китайцы знали, что многие хорошие вещи не могут притвориться в жизнь посреди моральных оползней и политических землетрясений. Что делает наше время столь интересным? Это, разумеется, число потрясающих противоречий и трагических парадоксов, с которыми мы сталкиваемся на каждом углу и которые берут суровый налог с наших человеческих способностей понимания, выпуская на волю силы, которые нам не хватает уверенности контролировать. Мы видим голод среди изобилия, как видят его и по сей день миллионы несчастных в Индии. Мы видели искреннее отречение от войны как таковой, последовавшее за Первой мировой. А следом опять возвысились военные диктатуры. Даже сегодня мы видим ненависть, которую производит тоталитаризм. В нашей собственной конституционной республике видим множество самых отвратительных свойств тоталитаризма, в том числе истеричное поклонение военному лидеру. И также обстояло дело со многими событиями, которые поначалу казались благословениями. И с определенностью можно сказать, что предметы настоящих лекций, а именно искусство и техника, не избежали этих противоречий. 3,5 столетия тому назад Фрэнсис Бэкон приветствовал прогресс наукоучения и механистических изобретений как самые надежные средства для облегчения положения человека. При помощи немногих уважительных жестов он отвернулся от религии, философии и искусства и возложил все надежды на улучшение человечества, на развитие механических изобретений. И даже свою смерть он встретил, не написав череду заключительных афоризмов о том, как следует жить, а в результате одного из первых опытов использования льда для сохранения пищи. Ни Бэкон, ни его ревностные последователи в науке и технике, Ньютоны и Фарадей, Уотты и Уитни, ни в какой мере не предвидели, что вся наша с трудом завоеванная власть над физическим миром в 20 веке может привести к угрозе существования для всего человеческого рода. Если бы, при помощи какого-то ясновидения, Бэкон мог бы проследить заключительные следствия того прогресса, который он предсказывал с таким беспрецедентным оптимизмом, он, наверное, решил бы, что вместо своих умозрений о науке нужно писать шекспировские пьесы. Ведь это занятие куда более невинное. Бэкон не предвидел того, что очеловечивание машины может иметь парадоксальный эффект механизации человеческого, и что в этот роковой момент другие искусства, которые когда-то столь сильно питали человечность и духовное начало, станут в равной степени пересохшими и столь неспособными действовать как противоядие для этого одностороннего технического развития. Ни одна из этих тенденций пока еще не доведена до своего окончательного предела. И мы должны быть благодарны за это. На дворе все еще 1951 год, а не 1984. Однако в недавней книге, которую следовало бы обсуждать и размышлять о ней более широко, чем это случилось, Родерик Сайденберг создал полотно тенденций тяготения к механической организации и автоматизма, которые оттесняют человека из центра мира и редуцируют его до жалкой тени машины, которую он же и создал. И из его анализа совершенно ясно, что если ныне действующие силы не будут контролироваться и не будут перенаправлены, близится катастрофа, и на свет явится новое существо, которое Сайденберг называет постисторическим человеком. Так и называется его книга. И этот человек займет место на сцене, или, вернее, сольется с реквизитом, декорациями и световыми приборами и станет, так сказать, неразличим среди всей этой машинерии. Если такая судьба была бы единственной, что может нас ожидать, в последней попытке сохранить себя мы могли бы принять совет Сэмюэла Батлера, данный им в романе «Йетгин», и не просто разрушить все наши старые машины, но и сурово наказывать за попытки построить новые. Однако ни одна из этих альтернатив, само собой, не должна быть принята, по крайней мере до тех пор, пока мы не предприняли смелую попытку объединить механическое и личное, объективную и субъективную стороны нашей жизни, чтобы снова установить между ними органическое рабочее отношение. Однако прежде чем у нас появится энергия на такое усилие, мы должны продемонстрировать лучшее понимание нашего сегодняшнего состояния, чем большинство из нас показывали до сих пор. В течение последних двух столетий происходила широкая экспансия материальных средств для жизни по всему миру. Однако вместо того, чтобы таким образом произвести положение, при котором широко распространен досуг, благоприятный для культивирования внутренней жизни, производство искусства и потребление удовольствий, которые искусство дает, мы обнаруживаем себя более вовлеченными в процесс механизации, чем когда-либо. Даже значительная часть наших фантазий больше не производится нами самими. Они не обладают реальностью, они неосуществимы, если они не впряжены в машину. И без помощи радио и телевидения им вряд ли хватит энергии для того, чтобы поддерживать свое существование. Сравните наше теперешнее состояние с тем, которое сопровождало относительно примитивное в техническом плане 17-е столетие. В это время добропорядочный лондонский бюргер Сэмюэл Пипс, человек практичный и напряженно работающий управленец, выбирал слуг в свой дом, исходя, среди прочего, из того, обладают ли они хорошим голосом, чтобы они могли участвовать в совместном вечернем пении. Таков был обычай, принятый в этой семье. Эти люди не просто пассивно слушали музыку, но могли и создавать ее, или, по крайней мере, просто воспроизводить на собственный манер. В наши дни, по контрасту, мы часто видим людей, расхаживающих по Риверсайд-Драйв и слушающих музыкальную программу по радио, и их даже не посещает мысль, что они могли бы свободно петь на свежем воздухе, без какой-либо механической помощи. Хуже того, сам рост механических приспособлений дал людям ложный идеал технического перфекционизма. Так что если они не могут состязаться с изделиями, произведенными машиной, или с теми, кто в силу профессиональной подготовки признает эти изделия пригодными для такого публичного появления, они слишком с большой готовностью отсаживаются на заднее сиденье. И в довершение всего, без какого-либо желания это поменять, в особых областях искусства, и прежде всего в живописи, в которой раньше более всего расцветали свобода и креативность, мы обнаруживаем, что символы, которые глубже всего выражают эмоции и чувства нашей эпохи, это череда дегуманизированных кошмаров, которые переносят в художественную форму или ужас и насилие, или пустоту и отчаяние наших времен. Вне всякого сомнения, одна из величайших картин нашего времени – это «Герника» Пабло Пикассо, а сам он – один из величайших художников наших дней, способный на прекрасное ритмическое выражение, подобное тому, как ритм чувствует танцор. Ритм – это дар, который недавно еще раз выявила стробоскопическая камера. Стробоскопическая камера раскрывает движение и динамику, показывая несколько фаз движения в одном кадре. Эта техника позволяет визуализировать ритм и последовательность движений, что делает невидимые аспекты движения видимыми для человеческого глаза. Однако свежие символы, которые рождаются от движений руки этого мастера, обнажают главным образом раны и шрамы нашего времени и ни единого намека на новое воссоединение. Временами, как в предварительных набросках к Гернике, эмоция столь сильно раздирает душу, что следующим шагом будет или сумасшествие, или самоубийство. Насилие и нигилизм – гибель человеческой личности. Вот сообщение, которое современное искусство приносит нам в мгновение своей величайшей свободы и чистоты. И это, очевидно, не противоядие к дегуманизации, которую производит техника. Большинство великих художников последних двух столетий, и я думаю, что это в равной степени верно для музыки, поэзии и живописи, а в известной степени и для архитектуры, восставало против машины и провозглашало независимость человеческого духа, его автономность, его спонтанность, его неисчерпаемую энергию созидания. В самом деле, религиозный импульс, подавленный институционализмом разных церквей, в это время выражался главным образом в искусствах, и потому великими святыми последнего века были великие художники, например, Ван Гог, Райдер или Толстой. Альберт Райдер, 1847-1917, американский художник-полусамоучка. Эта сильная реакция против слишком единодушной приверженности к механическим изобретениям и практическим усилиям поспособствовало тому, чтобы на свет появились великие произведения музыки и живописи, вероятно, столь же великие, какими может похвастать любое другое столетие. В великой симфонической музыке XIX века человеческий дух утилизировал свойственное ему разделение труда, специализацию функций и сложную организацию времени и ритма для того, чтобы выразить трагические порывы души и радостные триумфы этой новой эпохи. В силу традиционного разделения искусства и техники, мы еще должны в достаточной мере уяснить, что симфонический оркестр – это триумф инженерии, и что его продукты, такие как музыка Моцарта и Бетховена, даже в своем эфирном и символическом состоянии, скорее всего, переживут все наши стальные мосты и автоматы. Однако, этот протест был возможен, эти триумфы могли быть выражены, только коль скоро вера в человеческую личность и особенно во внутреннюю жизнь, в творческий момент, оставалась господствующей, и эта вера была перенесена от более старых культур, которые питали человеческий дух. К концу XIX века этот выразительный протест, протест, заставляющий нас вспомнить о чем-то важном, стал затухать. В настроении покорности и самоотречения, которое столь чутко отразил Генри Адамс, люди стали поклоняться машине и ее господам. «Если кто и был невозможен, — писал Генри Адамс, — то это поэт, а не бизнесмен. Мы создали перевернутый мир. Мир, в котором машины обрели автономию, а люди стали услужливыми и механическими, то есть обусловленными вещами, экстернализированными, дегуманизированными, разъединенными со своими историческими ценностями и целями. И вышло так, что одна часть человеческой жизни, его глубочайшие желания и порывы, его способность наслаждаться любовью и давать ее, давать жизнь и получать ее от своих сочеловеков, была подавлена. Эти глубокие органические импульсы, для которых искусство является суррогатом в непосредственном действии и одновременно предельным выражением этого действия, как оно передается в жизнь других людей, вся эта часть человеческой природы становилась все более пустой и бессмысленной. Искалеченные фантазии организованные фрустрации, которые мы сегодня видим на всякой представительной выставке современной живописи. Это столь многочисленные симптомы глубокой личной отрешенности, о которой уже говорилось. Структура и целеполагание постепенно исчезли, вместе с личностью, которая когда-то, по своему праву, их воплощала. Человек стал изгнанником в этом механическом мире. Или, скорее всего, дела обстоят еще хуже, потому что он стал перемещенным лицом. С одной стороны, благодаря развитию техники мы произвели новый вид среды и высокоорганизованный порядок жизни, который в невероятной степени удовлетворяет потребности человека жить в упорядоченном и предсказуемом мире. Есть нечто благородное, как давно заметил Эмерсон, в том факте, что наши железные дороги, наши океанские пароходы, наши самолеты работают по расписанию, почти столь же неизменному, как движение небесных тел. Единообразие, регулярность, механическая аккуратность и надежность – все это было доведено до исключительного градуса совершенства. И ровно так же, как автономная нервная система и рефлексы человеческого тела освобождают ум для осуществления высших функций, этот новый вид механического порядка должен был бы принести сходную свободу, сходное освобождение энергии для творческих процессов. Благодаря тому, что мы достигли механического порядка на всей планете, видение Исаии может и в самом деле стать реальностью. Видение об универсальном обществе, в котором люди освободятся от привычек к враждебности и войне. В конце концов, эти проявления агрессии, вероятно, были естественными следствиями неуверенности в будущем. В периоды, когда вечно не хватало еды или товаров для жизни. В эти периоды только власть имущие могли собрать для себя все ресурсы, необходимые людям, чтобы в полной мере быть людьми. Однако, добрая фея, заведовавшая развитием техники, не сумела предотвратить проклятие, которое сопровождало этот истинный дар. Проклятие, которое происходило от излишней приверженности к внешнему, количественному, измеримому. Ведь при этом обеднела наша внутренняя жизнь. Как на наших фабриках, так и во всем нашем обществе автоматическая машина стремится заместить личность и принимать все ее решения. А чтобы работать без рывков, она анестезирует всякую часть личности, которую не так легко подчинить ее механическим нуждам. Все это вернейшие общие места нашего интересного времени. Я лишь напоминаю вам о том, что вы уже и так знаете. С одной стороны, высочайший уровень научного и технического совершенства, как в случае с атомной бомбой. С другой стороны, моральное разложение. Ведь эта бомба использовалась не для того, чтобы победить армии, а для уничтожения беззащитных людей случайным образом. С одной стороны, интеллектуальная зрелость, которую демонстрируют совместные действия в науке. С другой, чудовищная эмоциональная незрелость, которую демонстрирует, например, случай с физиком-предателем Фуксом. Клаус Фукс, 1911-1988. Немецкий физик, работавший над созданием ядерного оружия в Великобритании. По идейным соображениям, передал сведения об этой работе агентам советской разведки. После войны был разоблачен, отбыл срок и вернулся в ГДР. Внешний порядок – внутренний хаос. Внешний прогресс – внутренний регресс. Внешний рационализм – внутренняя иррациональность. В этой безличной и чрезмерно дисциплинированной машиной цивилизации, столь гордой своей объективностью, спонтанность слишком часто принимает форму преступных деяний, а креативность находит свой главный открытый выход в разрушении. Если это кажется преувеличением, то это лишь благодаря иллюзии безопасности. Откройте глаза и оглядитесь вокруг. Итак, я выставил перед вами эти парадоксы и противоречия с самого начала, хотя они могут и обескуражить. Но я сделал это, поскольку я верю, что отношения между искусством и техникой дают нам значительные ключи к любому другому типу деятельности и могут даже дать понимание того, как прийти к цельности. Великая проблема нашего времени – восстановить равновесие и целостность современного человека, дать ему способность повелевать машинами, которые он создал, вместо того, чтобы быть их беспомощным сообщником или пассивной жертвой. Вернуть в самое сердце нашей культуры то уважение к существенным свойствам личности, ее способности созидать и ее автономии, которую западный человек потерял в тот момент, когда отодвинул свою собственную жизнь на второй план ради того, чтобы сосредоточиться на улучшении машины. Коротко говоря, проблема нашего времени состоит в том, как предотвратить наше собственное самоубийство именно в тот момент, когда мы на вершине и на пике наших односторонних механических триумфов. Вне всякого сомнения, есть и множество других великолепных причин для того, чтобы изучить отношения искусства и техники. А в более счастливую эпоху истории я мог бы испытать искушение задержаться на этих вопросах более подробно, чем я намереваюсь сделать это в лекциях, читаемых сейчас. Однако в наши дни всякий умный наблюдатель знает, как это впечатляюще продемонстрировал, среди прочих, и мистер Арнольд Тойнби, что наша цивилизация не может бесконечно продвигаться в той манере, как это происходит сейчас, словно пьяный машинист локомотива во главе стремительного поезда, летящего через темноту на скорости 100 миль в час, мы промчались мимо предупредительных сигналов, не осознавая, что наша скорость, которая происходит от нашего механического могущества, лишь увеличивает нашу опасность и сделает крушение еще более смертоносным. Если мы способны найти другое направление для нашей цивилизации, каждая часть нашей жизни должна быть изучена заново и перезагружена. Всякую деятельность следует подвергнуть критике и переоценке. Всякая институция должна стремиться к своему обновлению и реновации. Именно в тех областях, где современный человек казался наиболее процветающим и находился в наибольшей безопасности, где он наиболее эффективен, где он наиболее искушенно мыслит, мы начинаем осознавать, что что-то ускользнуло из его плана, что-то очень существенное для его органического равновесия и развития. Что это за недостающий элемент? Я предполагаю, что этим недостающим элементом является человеческая личность. Наша сила и знания, наши научные открытия и наши технические достижения – все это словно бы взбесилось, поскольку западный человек отвернулся от самого стержня и центра своей собственной жизни. Он не просто потерял уверенность в себе, он сделал свою собственную жизнь незначительной. И потому он также находит весь остальной мир столь же пустым и лишенным ценностей, в той же степени незначительным. Все в большей и большей степени, начиная с 16-го столетия, современный человек моделировал себя по образу машины. Несмотря на разного рода сентиментальные терзания, выраженные в романтическом движении, в национализме, в реактивации христианской теологии, западный человек стремился жить в неисторическом и безличном мире материи и движения, в мире, в котором нет ценностей, кроме ценности количественной, в мире причинно-следственных связей, а не высоких человеческих целей. Даже в тот момент, когда он углублял свою жизнь посредством исследований человеческой души, как это, несомненно, сделали Зигмунд Фрейд и его последователи в психологии, он использовал свое новоприобретенное знание в большей степени лишь для того, чтобы продолжить общий процесс самообесценивания. В таком мире жизнь человеческого духа ограничена той частью, которая прямо или не напрямую служит науке и технике. Все прочие интересы и деятельности личности подавляются как необъективные, эмоциональные и, следовательно, нереальные. Такое решение, в свою очередь, изгнало искусство, поскольку искусство – это одна из существенных сфер автономной и творческой деятельности человека. Искусство, как пространство символа и формы, схемы и осмысленности, стало зачумленной областью современной жизни. Внутри обветшалых особняков которой несколько благочестивых распорядителей и семейных слуг вели безнадежное сражение против забвения и окончательной заброшенности опустевших домов. Вот почему при всей нашей хваленой эффективности машин, при всем нашем сверхизобилии энергии, пищи, материалов и изделий не произошло соразмерного улучшения в качестве нашей повседневной жизни. Вот почему множество устроенных и хорошо питающихся людей в нашей цивилизации живут в эмоциональной апатии и умственном оцепенении, в скучной пассивности и с измельчавшими желаниями, жизнями, которые не оправдывают действительных потенциалов современной культуры. Искусство пало, воображение отвергнуто, и война правит народами. Так говорил Уильям Блейк, и мы познали истинность этого изречения на собственном опыте. Мое особое намерение в этих лекциях таким образом проистекает из нашей общей ответственности по восстановлению порядка, ценности и целесообразности человеческой жизни в наибольшем возможном масштабе. Это подразумевает две вещи. Нам нужно разобраться, как сделать нашу субъективную жизнь более дисциплинированной и решительной, обладающей большими качествами из тех, которые мы влили в машину, так что мы не должны уравнивать нашу субъективность с тривиальным или напрасным, беспорядочным и иррациональным, как если бы единственная дорога к свободной креативности лежала через полный отказ от попытки коммуницировать и сотрудничать с другими людьми. Когда общество здорово, художник укрепляет его здоровье. Но когда общество больно, он сходным образом увеличивает его болезни. Возможно, это и является причиной, по которой моралисты, вроде Платона или Толстого, пишущие во время упадка, с подозрением смотрят на художников и поэтов. Хотя эстетические движения нашего времени – постимпрессионизм, футуризм, кубизм, примитивизм, сюрреализм – научили нас многому о природе нашей цивилизации. Сами они, с этой точки зрения, столь обусловлены той самой дезинтеграцией, которой они подпитываются, что, не пережив глубокого духовного переворота, сами они не способны принести новое равновесие и безопасность в нашу жизнь. К счастью, то тут, то там находятся и истинно цельные личности среди художников. Носители лучшего прошлого, провозвестники лучшего будущего действительно находятся. Такие люди, как скульптор Наум Габо или архитектор Фрэнк Ллойд Райт, художники, работа которых снова обретает свежий смысл для молодого поколения. Но если наша жизнь в целом должна приобрести качество, предвосхищенное в работе этих художников, сам мир техники тоже должен быть трансформирован. Спасение заключается не в прагматичной адаптации человеческой личности к машине, а в реадаптации машины, которая сама является продуктом жизненных потребностей в порядке организации к человеческой личности. Человеческий образ действий, человеческая мера, человеческий темп и, прежде всего, человечная цель должны преобразить деятельность и процессы техники, умеряя их, когда они становятся опасными для развития человека, и даже временно пресекая их, как более благоразумное мировое правление пресекало бы современное развитие в области атомной энергии, до тех пор, пока не будут созданы подходящие политические инструменты и общественные институты, которые будут направлять технику в русло человеческого развития. Если наша цивилизация не обречена двигаться дальше по пути дезинтеграции, которую ярко демонстрирует положение в искусстве техники, мы должны спасти и освободить из плена перемещенное лицо. А это значит, что мы снова должны влить в искусство часть той витальности и энергии, которая теперь почти полностью опустошена обезличенными техническими устройствами. Я уже частично определил содержание понятий искусства и техника в сказанном ранее. Но позвольте теперь мне еще несколько уточнить эти определения. Техника – это слово, которое пришло в английский язык лишь недавно. Люди все еще пытаются произносить его на французский манер – техник. И тем самым придают ему несколько иное значение. Обычно мы используем слово «технология» для того, чтобы описать и поле практических искусств, и систематическое исследование их операций и продуктов. Для ясности я предпочитаю использовать только слово «техника» для описания самого поля, той области человеческой деятельности, в которой, благодаря энергичной организации процесса работы, человек контролирует и направляет природные силы для собственных целей. Техника началась, когда человек впервые использовал свои пальцы, подобно тому, как теперь он орудует пинцетом, или когда швырял куда-то камень. Как и искусство, техника укоренена в использовании человеком своего собственного тела. Но человек продолжил развивать свои технические способности. Медленно, неравномерно и лишь изредка такими стремительными рывками, какие мы наблюдали в течение последнего столетия. Так что теперь он расширил ряд и силу многих своих природных способностей. Он может убивать на расстоянии 5000 ярдов, а в некоторых сложных математических вычислениях он может при помощи электронного мозга за несколько секунд выполнить операции, которые в ином случае могли бы потребовать упорного труда на протяжении целой жизни. Все эти увеличенные человеческие силы – результат человеческих желаний, человеческой изобретательности, человеческих стараний. Как бы внушительно автоматически не выглядела машина, где-то в темноте за ней всегда скрывается человек, настраивающий ее, поправляющий ее и возящийся с ней. И машина сама есть наполовину раб, наполовину божество. Можно, в сущности, назвать машину тотемным животным современного человека. Искусство, в единственном смысле, в котором возможно отделить искусство от техники, это в первую очередь царство личности. И целью искусства, помимо различных случайных технических функций, которые могут быть с ним связаны, является расширение пространства личности. Так, чтобы чувства, эмоции, настроения и ценности в особой индивидуализированной форме, в которой они происходят в одном единственном человеке, в одной отдельной культуре, могли бы передаваться со всей своей силой и смыслом другим личностям или другим культурам. Симпатия и эмпатия – это характерные для искусства пути. Это сочувствование, вчувствование, в сокровеннейшие переживания других людей. Произведение искусства – это видимый родник с питьевой водой, благодаря которому люди приобщаются к глубоким подземным источникам общечеловеческого опыта. Искусство происходит из человеческой потребности создать для себя, сверх чисто животной необходимости выжить, мир полный смысла и ценности, из потребности жить, интенсифицировать и проецировать в более устойчивых формах те драгоценные составляющие своего опыта, которые в противном случае слишком быстро ускользают между пальцами или слишком глубоко погружаются в подсознание. В силу своего происхождения и целей, смыслы искусства принадлежат к другому порядку и отличаются от операционных смыслов науки и техники. Они относятся не к внешним средствам и последствиям, а к внутренним трансформациям. И если произведение искусства не вызывает этих внутренних трансформаций, оно либо формально, либо мертво. Технические изобретения имеют свою параллель в органической деятельности, которую демонстрируют другие живые существа. Пчелы строят ульи по инженерным принципам. Электрический угорь может производить удары высоковольтного тока. Летучая мышь разработала свой радар для полетов в темноте задолго до того, как это сделал человек. Однако искусство представляют особую человеческую потребность и основываются на свойстве, которое присуще только человеку – способности к символизму. В отличие от животных, человек может не просто отвечать на видимые или слышимые сигналы. Он также способен абстрагировать и воспроизводить части своего окружения, части своего опыта, части самого себя в отделяемой и устойчивой форме символов, вместе со звуками, которые выходят из его рта, когда он еще лопочет, с образами, которые вьются у него в голове, отрываясь от видимого мира, как ночью, так и днем, а в конце концов и со многими другими видами звуков и образов, формы структур, человек нашел способы интернализировать внешний мир, и экстернализировать свой внутренний мир. Задолго до того, как человек достиг какой-либо степени случайного прозрения или рационального порядка, задолго до того, как он задумался об управлении безличными силами, в искусствах он развил особый способ устойчиво сохранять, вспоминать и делиться с другими своим существенным опытом жизни. Даже сегодня, вероятно, имеет некоторое значение то, что ребенок развивает узнаваемые жесты и начинает лопотать и использовать различимые словоподобные звуки, обычно еще до того, как начинает ползать или ходить. Функция коммуникации предшествует функции работы и имеет гораздо большее значение для развития человеческого общества. Величайшая из символических функций человека – это, конечно, способность говорить. Но эта способность, как указывал датский филолог Отто Есперсен, вероятно, была источником эмоционального единения задолго до того, как стала полезным инструментом практической коммуникации. По тону и ритму, по поэтическим и музыкальным качествам слова стали особой связью между матерью и ребенком, или же между любовниками, которые нуждались в дополнительном выходе для выражения очарованности и восторга. Каким бы ни был первобытный человек, он уж точно не был логическим позитивистом. По своей сути, символические функции появляются как выражение внутренних состояний, как экстернализация и проекция настроений и желаний. Иногда в ответ на внутренние побуждения, иногда в ответ на внешний мир и тех, кто его населяет. Благодаря способности символической репрезентации, человек освободил себя от давящих подсказок своего непосредственного окружения, от ограниченного здесь и сейчас. Он не просто нашел способ создавать окольные, обходные ответы, которые позволили ему включить в список другие аспекты своей жизни, помимо тех, которые пробуждены непосредственной ситуацией. Он не просто нашел способ перекомбинировать прошлые опыты в единую символическую репрезентацию, но, что, вероятно, еще более характерно для человека, он сумел спроецировать новые потенциалы жизни. Новые опыты, которые до тех пор не имели объективного существования. Искусство в своих высших проявлениях раскрывает то, что до этого существовало как скрытый смысл. Оно сообщает больше, чем видит глаз или слышит ухо, или знает ум. С помощью символа человек не просто объединил прошлое с настоящим, но и настоящее с идеальными возможностями, которые все еще могут появиться в будущем. С помощью символа человек не просто помнил исчезнувшее прошлое. Он учитывал и то, что возникает, или потенциальное будущее. Начиная с мечты, слова, жеста, человек пытается установить личные отношения, отношения «я» и «ты» с каждым другим измерением его опыта. Это говорение столь же важно для духовного развития человека, как и делание для его физического выживания. Без символов искусства, во всех их многочисленных проявлениях – живопись, музыка, костюмы и архитектура, поэзия и скульптура – человек культурно жил бы в мире глухих, немых и слепых. Только на очень поздней фазе истории символ становится инструментом абстрактной мысли на службе науки и, в конце концов, и техники. Мифологические и поэтические функции символа, как давным-давно справедливо заметил Джамбатисто Вико, предшествовали его рациональному и практическому использованию. Не поймите меня здесь неправильно. Конечно, отнюдь не всякий символизм – это искусство. С тех пор, как человек придал независимую форму звукам и изображениям, используя их не только лишь для специфического сообщения фактов, он был также достаточно сообразителен для того, чтобы понять их безмерное практическое значение в каждом деле, совершающимся в повседневной жизни. При помощи символов человек смог избежать неуклюжей конкретности, ошеломительной множественности непосредственного мира. Человеческий ум функционирует символически. По выражению философа Альфреда Норта Уайтхеда, когда некоторые компоненты его опыта приводят в действие сознание, верование, эмоции и образы использования по отношению к другим составляющим его опыта. Это восхитительное определение символической функции в целом. и я уточню его лишь в том, что добавлю, что компоненты, исполняющие эти функции, с необходимостью являются логическими абстракциями или эстетическими сгущениями непосредственного опыта. В противном случае всякий символ должен был бы быть столь же велик, как и сама жизнь, а следовательно, неотличим от оригинального опыта. Иными словами, простая замена без абстрагирования была бы столь же скучной, как привычка пересказывать историю во всех ее мельчайших деталях, а к тому же и более бесполезной. Стало быть, искусство во всех своих формах, кроме самых тривиальных и подражательных, это не замена жизни и не бегство от нее. Это проявление значительных импульсов и ценностей, которые не могут быть выражены иным способом. Даже в древнейшей палеолитической пещерной живописи художник открывает нам больше, чем тот факт, что он внимательно наблюдал за бизоном или что он поклонялся тотемному животному. Он также открывает самим качеством линий, которые он наносит, в их избирательности, в их уверенности, в их выразительном ритме, нечто даже более существенное о природе своего собственного опыта и культуры. Если бы дюжина антропологов описывала и пунктуально регистрировала его жизнь, они не смогли бы сказать нам большего. В самом деле, в некоторых отношениях, что касается так называемой тайны художника, они не смогли бы рассказать и половины. Или предположим, что мы смотрим на три обнаженные фигуры, написанные Кронахом, Рубенсом и Мане. Непорочная жена средних веков, сладострастная наложница и усердная мать эпохи Возрождения, и холодная, выглядящая почти как мальчик, куртизанка XIX века. В этих трех сгущенных эстетических формах мы обнаруживаем три возможности взгляда на мир, три разных типа личности, три разных философии, три культуры, а не просто трех женщин. Искусство использует минимум конкретного материала, чтобы выразить максимум смысла. И если то, что мы прочитываем в расплывчатых кляксах при тесте Роршаха, раскрывает нашу сокровенную природу, почему бы нам не искать и обнаруживать нечто о себе в сложных и намеренно заставляющих вспоминать что-то, символах искусства? Мы можем добавить, чтобы точнее различать между искусством и техникой, что искусство – это та часть техники, которая несет наиболее полный отпечаток человеческой личности. Техника же – это то проявление искусства, из которого была исключена большая часть человеческой личности, с тем, чтобы развить механический процесс. Неважно, насколько абстрактно искусство, и даже в самой реалистической конвенции всякий предмет искусства абстрактен. Тем не менее, оно не может быть абсолютно безличным или совершенно бессмысленным. Когда искусство кажется лишенным смысла, а современная абстрактная живопись, несомненно, представляется таковой, то, что в действительности говорит такая картина, так это то, что художник вопит во весь голос о том, что жизнь лишилась всякого рационального содержания или связности. А это, в такие времена, как сейчас, совсем не бессмысленное утверждение. Хотя мир, в котором мы живем, постоянно изменяется за счет используемых нами символов, нам потребовалось много времени, чтобы заметить, как символы опосредуют все то, что мы переживаем, и что находится выше уровня животных рефлексов. Со времен Давида Юма мы склонялись к тому, чтобы считать самим собой разумеющимся, что именно наши чувственные данные, а не символы, которые мы используем, образуют солидный фундамент нашего опыта. Однако блистательные исследования Эдельберта Эймса экспериментально установили тот факт, что ощущение не более первичны, чем всякий другой элемент опыта. Он показал, что ощущения не воздействуют на нас напрямую, но всегда связываются со смыслами, ценностями и целями организма, установленными или в общем плане жизни нашего вида, или в особых интересах и потребностях человека, обусловленных его историей и культурой. Как только мы признаем ту роль, которую обычно играют символы в субъективации и персонализации мира, мы можем понять ограничения науки и техники, поскольку они, по своей интенции, выражают ту часть личности, из которой были исключены эмоция, чувство, желание и симпатия, являющиеся главным содержанием и жизни, и искусства. Удивительно, но лишь в наши дни философские работы Джорджа Мида, Эрнста Кассирера, Уилбура Маршалла Урбана и Сьюзен Лангер привлекли внимание к человеческой склонности символизировать свой опыт, и в частности, к динамичной роли эстетического символа в раскрытии человеческой природы и дальнейшего ее изменения. Наше долгое пренебрежение символом, как и то, что мы долгое время не интересовались с нами, вероятно, произошло по причине культурных изменений в XVIII веке, благодаря наивному реализму и практическому энтузиазму философов под предводительством Дидро. В самом деле, в своей биографии Дидро Джон Морли предположил, что наше обесценивание символов, вероятно, было частью более общего изменения в интеллектуальном климате. Смещение фокуса с интереса к словам на интерес к вещам, перехода от проблем ценности к проблемам фактического. Это движение и само произошло из прогресса техники, и еще и поддержало дальнейший ее прогресс. Однако, хотя этот поворот прославлялся как великое освобождение духа, теперь мы видим, что в действительности произошло устранение всей остальной личности и исчезла добрая половина человеческой жизни. Та, у которой был свой источник не во внешних условиях и силах, а во внутренней природе и исторических ценностях человека. Исправляя это одностороннее развитие, мы ни в коем случае не должны ошибочно подавлять безличное, практическое, техническое. Скорее, мы должны стремиться привести эту деятельность в рабочее единство с другими частями личности. Как мы увидим в следующей лекции, эти виды деятельности могут внести значительный вклад, как только они перестанут односторонне доминировать. Итак, не нужно быть последователем Бенедетто Кроче, чтобы увидеть, что все искусство – это по своей сути выражение. Не выражение вообще, а выражение посредством эстетических символов. Искусство – видимый знак живущих внутри изящества и гармонии, изысканного восприятия и возвышенного чувства, сфокусированного и усиленного той самой формой, в которой художник транслирует свое внутреннее состояние. Этот род выразительности фундаментален для человеческого самоощущения. Это в одно и то же время и самопознание, и самореализация. Исторически искусство возникает не как результат рефлексии, не подобно тому, как промышленные магнаты старшего поколения приносили искусство в свои сообщества после того, как уже построили фабрики, металлургические заводы и заработали миллионы. Как раз напротив, искусство возникает в самом начале особого пути человека, его развития над животным. Хотя это всего лишь умозрение, поддерживаемое аналогией, самой элементарной формой искусства, вероятно, является украшение тела. И это искусство и сегодня остается наиболее широко практикуемым из всех искусств. Посредством этого первобытный человек, возможно, стремился возвыситься над своим природным животным состоянием, пусть даже всего лишь размазав желтую или красную глину по своему лицу. Таким образом, он пытался идентифицировать себя и свою группу, экстернализировать себя в новой форме, визуализировать себя в манере, которая отделила бы его от своего животного бытия. Само слово «личность» (person) происходит от латинского слова, обозначающего маску, личину. И украшение тела было первой из попыток человека замаскировать свои животные склонности и достичь другого себя, а также сделать его видимым. Это самое раннее выражение, вероятно, было в большей степени общинным, а не персональным. Но по мере того, как человек развивался, как в плане уверенности в себе, так и в своих умениях, он стремился отличить себя и спроецировать себя в других формах, помимо своего собственного тела. С развитием языка в целом эта чудесная структура для сопричастности и коммуникации добавила чрезвычайно многое и к пространству символического, и к царству личного. Так что все, к чему прикасался человек, не только его тело, но и его инструменты и утварь, его одежда и снаряжение, его дома и его города, было сработано в известной степени по его собственному образу. и передавала другим людям его чувства и мысли о себе, о природе и о том, что происходит во Вселенной. Развитие техники само помогало этому выражению. Разве не потребовались сотни тысяч рабов и огромные технические умения, чтобы сделать видимым в форме пирамид египетское представление о вечности? Однако долгое время технический инструмент отставал от символа в своем развитии. По ходу истории искусство принимало многие формы и высказало множество идей. Однако по контрасту с техникой, которая в основном сосредоточена на увеличении человеческой силы, искусство – это прежде всего выражение любви во всех своих многообразных формах, от эротической до социальной. Не думайте, что я намереваюсь еще раз уморить вас скукой, прослеживая начало искусства от его самых ранних оральных и анальных манифестаций. Хотя нам и не следует отвергать известную меру правды, которая может заключаться в подобном фрейдистском анализе. Я лучше начну с более простых фактов общего опыта, который лишь подтверждает для нас психологический анализ. А именно, что развитие искусства в истории имеет свою параллель в развитии личного, и что человеческие дети без каких-либо трудностей демонстрируют многие характеристики, которые мы находим у художника. Прежде всего, некоторую невинную любовь к себе, которая позволяет ему считать свои произведения драгоценными и достойными внимания. Без этого фундаментального тщеславия человек мог бы никогда не иметь существенного уважения к материалам символизма, чтобы преобразовать их в произведения искусства. Произведения, которые принимают основательную форму благодаря уточняющей дисциплине и таким образом способны влиять на чувства и поведение других людей. Существует, как мне представляется, три стадии в развитии искусства. Давайте остановимся и изучим их более внимательно. Сперва я хотел бы обозначить их так. Первую стадию, как стадию обращенности в себя или инфантильную, стадию самоидентификации. Во-вторых, социальную или подростковую стадию, когда самопредъявление переходит в коммуникацию и предпринимается не просто попытка привлечь внимание, но и создать что-то достойное одобрения. И, наконец, более личная или зрелая стадия, на которой искусство, преодолевая непосредственные нужды личности или сообщества, становится способно порождать новые формы жизни, когда произведение искусства само становится независимой силой, напрямую снабжая энергией и обновляя тех, кто соприкасается с ним, даже при том, что они могут быть разделены пространством и временем с оригинальной культурой, которая уже исчезла, или создавшим этот предмет искусства индивидуумом, который уже умер. На этой заключительной стадии высочайший уровень индивидуации производит самый широкий спектр универсальности. Давайте внимательно изучим эти стадии созревания. Начать с того, что всякая личность является предметом наивного любопытства для самой себя. Сначала, в детстве, человек живет почти полностью погруженным в свой мир. Малыш лопочет или урчит, двигается и жестикулирует. Полный удивления от всех возможностей, которые ему дают свои собственные части тела. Эта увлеченность собой, повторюсь, является фундаментальной составляющей искусства. И это чувство собственной важности, которое сопутствует ему, выражается очень рано, в одном из самых ранних детских требований – «посмотри на меня». В этот момент ребенок обнаруживает, что у него есть лучший шанс, что его послушают, если он, благодаря гримасе или позе, за счет своего очарования или красоты, убедит своих старших вступить с ним в игру. Даже медведи, обезьяны и тюлени в зоопарке доходят до этой стадии на пути к искусству. Чем ребенок милее или чем он красивее, тем легче он находит внимание, без того, чтобы попасть впросак. И этот ранний урок формы подчеркивается социальным опытом. По мере роста сознания требование «посмотри на меня» становится более сложным. Теперь оно означает «посмотри, что во мне особенного, что во мне драгоценного, что отличает меня от всякого другого существа в мире». Индивидуированное, персональное, неповторимое. Все это характеристики эстетического символа. Вероятно, это также и объясняет, почему совершенная подделка в искусстве, после того, как она уже разоблачена, не восхищает нас, так же, как относительно плохой оригинал. Вторая стадия искусства идет дальше этого примитивного экспрессивизма и самоидентификации, и даже самопрославления. После призыва «посмотри на меня» следует приглашение «мне есть что тебе показать». Теперь уже недостаточно вопить, гримасничать или шокировать, чтобы привлечь внимание. И художник уже не готов довольствоваться тем, чтобы всего лишь удовлетворить свое тщеславие. Даже нарциссу нужно какое-нибудь зеркало. А лучшее зеркало, лучше, чем гладь пруда или зеркальная поверхность, как бы объективны ни были их отражения, это вторая пара отзывчивых человеческих глаз. Начавшись с любви художника к себе, произведение искусства теперь становится особым видом объединяющих уз. На очень ранней стадии своего развития в качестве художника человек обнаруживает, что произведения искусства должны иметь свойства формы и пропорции и организации, схожие, хотя и не идентичные, с теми, что привлекают его в натуральных формах. Чтобы создать что-то большее, чем мимолетное внимание, произведение искусства должно принять такой органический характер. И здесь снова возникает параллель с детским возрастом. Ребенок, после того, как завладел вашим вниманием, иногда показывает вам камешек или мертвую муху, надеясь удержать ваш интерес. Но если он покажет вам закорючку на бумаге, вероятность, что вы заинтересуетесь, вырастает. А если его рисунок содержит хотя бы намек на хороший ритм или цвет, он вызовет еще больше положительного энтузиазма. Это приводит нас ко второй характеристике произведений искусства. Они не имеют длящегося воздействия, если они всего лишь настойчивы или просто пугают. Они должны быть также и захватывающими, а равно и значительными, но в не слишком наглой манере. И в то же время эта значительность не должна быть слишком очевидной и определенной, как если бы она выражалась определенным числом, знаком, который значит ровно то, что изображено. Напротив, эта значительность должна быть несколько туманной, слегка загадочной. Она должна оставлять место для ответа, в равной степени неопределенного, в зрителя или слушателя, который таким образом участвует в творческом акте. Не последняя особенность искусства заключается в том, что оно должно суметь пробудить в зрителе скрытые глубины, заставить его осознать при прочтении художнической тайны существование аналогичной тайны в своем собственном сердце. Ровно так же, как дева, пробужденная первыми ухаживаниями влюбленного, узнает о тайных желаниях и восторгах, которые до сих пор таились взаперти или являлись всего лишь холодными инструкциями по топографии и геологии половых органов в скучных книгах под названиями вроде «Как быть счастливым, даже если ты подросток». Эта вторая стадия в искусстве подразумевает нечто большее, чем самораскрытие. Она подразумевает ухаживание. И на этой стадии дар художника и его развитие зависит от существования аудитории, которая способна ему ответить, от людей, которые не слишком заняты и могут его послушать, от людей, которые не так озабочены тем, чтобы получить и потратить так, что они считают презренным или не стоящим внимания то, что может предложить художник, и прежде всего от людей не слишком усталых или изнуренных скукой, для того, чтобы попытаться его понять. Хотя истинный художник рисует, пишет или сочиняет то, что он должен, и лишь во вторую очередь для того, чтобы ублажить своих современников, его попыткам помогает интерес публики, их удовольствие и их интуитивный ответ. И он может потерять саму мотивацию, если такого ответа не будет. То, что говорил мой друг Мэтью Новицкий об архитектуре, для великого здания нужен великий заказчик, верно и для всякой другой формы искусства. Хотя были времена, когда художник должен был создавать фантазии тех, кто впоследствии сможет его понять. На этой второй стадии обозначается переход от самопредъявления к коммуникации, от ощущений к эмоционально значимому и тому, чем возможно поделиться. Но существует и третья стадия в развитии искусства. Это переход от любви к себе и самопредъявления, от технической виртуозности и ухаживания к зрелой любви, которая может и брать, и отдавать, и брать в плен, и сдаваться на милость. и которая способна создавать союз, который породит новую жизнь. На этой третьей стадии художник посредством своих символов говорит: «Все, что я имею, ваше. Все, что дала мне жизнь, я положу к вашим ногам, не ради какой бы то ни было награды, но потому что я люблю вас и желаю вам служить. Мне нечего скрывать. Вы узнаете худшее, равно как и лучшее, и благодаря искусству благословите обе стороны жизни. Давайте совместно разделим этот дар, и с вашей помощью он будет жить и развиваться». Это стадия полной зрелости, стадия, которой достигает только великое искусство, поскольку оно требует и от художника, и от сообщества определенной преданности и даже некоторой жертвенности, которая отделяет ее от более декоративных и несущих больше удовольствия фаз искусства. На этой стадии эстетический символ отделяется от непосредственной жизни художника, опустошив его витальность по максимуму. Он словно бы начинает жить сам по себе. Или вернее будет сказать, что личность художника растворяется в произведении искусства и превосходит границы его личности и культуры. Когда искусство поднимается до этой стадии, художник чувствует себя орудием и проводником высшей силы. Окончательным триумфом личности является утрата себя в таком действии. Это миг зрелой и плодотворной любви, когда всей своей личностью художник как бы принимает жизнь в целом и воплощает ее в своих символах, примиряющих трагические противоречия жизни и высвобождая ее самые полные возможности. Как вы уже без сомнения заметили, эти три стадии – своего рода парадигма половой любви. И как и половая любовь, это развитие рискует точно так же задержаться на преждевременном этапе или фиксации на инфантильной или подростковой стадии. Те же самые трудности перехода от беззаботной спонтанности и безоглядного наслаждения к полной ответственности устойчивого союза между полами со всеми обязанностями, которые влечет зарождение и выкармливание отпрыска. Наше общество, столь безоглядно переразвившее технику силы и силу техники, демонстрирует множество признаков таких задержек и отказов. И результат этот немало повредил искусствам. Благодаря этому самому разделению труда, росту значения специалиста, оно враждебно нуждам цельной личности. Наше общество делает жизнь сложной для тех, кто желал бы любым способом изменить его ход, чтобы помочь такому развитию. Так что оно с презрительной улыбкой отворачивается от тайны художника. Таким образом, мы, с нашими преобладающими заботами о практическом, осуждаем художника, если он стремится привлечь наше внимание на крайнее предъявление себя или, в худшем случае, на дураковаляние, просто ради того, чтобы получить крохотный объем внимания. Все эти Сальвадоры Дали и Эзры Паунды – это очевидные примеры художников, которые используют детские средства для того, чтобы вновь достичь нормального положения художника в уравновешенном обществе. И лишь потому, что наш мир в настоящий момент не желает встретиться с художником как бы невзначай, он или подталкивает его к тому, чтобы сделать свою тайну более непроницаемой, заставляя его выдумать свой собственный язык или свою личную мифологию, подобно тому, как это сделали Уильям Блейк или Джеймс Джойс, чтобы скрыть недостаток своих слушателей. Или же отвержение художника приводит к тому, что его любовь превращается в ненависть. В этом настроении художник лишается возможности союза, совершая, символически, акты садистского насилия, отрицая, что его собратья имеют с ним что-либо общее. Он деформирует и расчленяет само тело любви в отместку за свою отверженность. В это время даже изначальный нарциссизм художника становится негативным. Вместо любви к себе возникает самоотречение и, что еще хуже, ненависть к себе. В таком случае эстетические символы, иногда даже яснее, чем обыкновенные слова, выражают следующее: «Я ненавижу себя. Я ненавижу мир. Я ненавижу всех вас. Чтоб вы сдохли!» Или же, иначе, еще более значительное проклятие в современном обиходном языке. Художник теперь говорит что-то даже более садистское и более зловещее. не подыхай, терзайся. Когда жизнь довела художника до такой степени отчаяния, такая ценность, какой обладает какое-либо произведение искусства, для художника имеет лишь лекарственную ценность. За этой чертой существует уже только маниакальное насилие или простое самоуничтожение. Надеюсь, вы простите мне то, что я слишком часто задерживался на этих негативных аспектах современного искусства. Однако иногда лишь за счет постижения природы болезненных явлений можно определить более очевидные аспекты. Состояние здоровья, нахождение в здравом уме и равновесие. Ранее я стремился истолковать, что искусство – это один из первичных способов, при помощи которых человек культивировал свою человеческость – humanness. Он развил свою чувствительность, в которой установил богатые эмоциональные связи при помощи символов со своими собратьями-людьми. Проявил в этой чувствительности свою постоянную потребность в любви. Сначала влюбившись в самого себя и свои органы выражения, а затем, благодаря долгому процессу созревания, достиг стадии глубокого союза и несдерживаемой коммуникации, того состояния, которое расширяется в некое единство и самоотречение, подобно тому, как это бывает в эротической любви. Если искусство имеет эту существенную функцию в жизни, то, возможно, не случайно, что век, который не почитал искусство и отвергал художника, не желая использовать его как-то иначе, кроме как в качестве рекламщика или пропагандиста, также деградировал до варварства в других отношениях. Неудивительно и то, что художник, почти в качестве самозащиты, тянулся к тому, чтобы культивировать свою бесчеловечность или же сотрудничать с той частью нашей жизни, практической и технической, которая стала стерильной подменой для более важных процессов и отношений. Такие результаты вытекают из наших предрассудков. Позвольте мне подытожить все сказанное. И искусство, и техника представляют собой созидательные стороны человеческого существа. Искусство отвечает за внутреннюю и субъективную сторону человека. Все его символические структуры – это столь многочисленные попытки изобрести некий словарь и язык, при помощи которого человек обрел способность экстернализировать и проецировать свои внутренние состояния и в особенности придавать конкретную и публичную форму своим эмоциям, чувствам, своим интуициям о смыслах и ценностях жизни. Техника, с другой стороны, развивалась в основном из необходимости встречи с внешними условиями жизни и овладения ими, из потребности контролировать силы природы и расширить силу и механическую эффективность естественных органов самого человека в их практическом и операционном модусе. Хотя техника и искусство в разные периоды находились в состоянии действенного единства, так что, например, в V веке до нашей эры греки использовали слово «техне» и по отношению к изящным искусствам, и к утилитарным практикам, применяя его и к скульптуре, и к ремеслу камнереза, в наши дни эти две стороны культуры сильно разошлись. Техника стремительно становится все более автоматической, более безличной, более объективной, а искусство в ответ более невротичным и саморазрушительным, отступая в примитивное или в инфантильный символизм, возвращаясь к детскому лепету, пирожкам из грязи и бесформенным закорюкам. В настоящих лекциях я постараюсь привести две эти стороны жизни в рабочие взаимоотношения. А в следующей лекции я постараюсь в равной степени основательно поговорить об инструменте и предмете.